Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 24 января, это Радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Главные события этой недели, естественно, происходили в сфере международной дипломатии, где Дональд Трамп, новоиспеченный президент США, рассказал, как именно он собирается добиться завершения российско-украинской войны. Это, конечно, будет главная тема сегодня. Но сначала я хотел бы обратить ваше внимание на очень серьезный успех украинских военных и спецслужб. Речь идет о том, что ночью, буквально минувшей, силы СБУ совместно с войсками сил специальных операций, а также, я так понимаю, там были задействованы и подразделения вооруженных сил Украины, так вот, все вместе они осуществили один из самых массовых налетов на объекты российской военной и критической инфраструктуры. Это то, к чему я уже давно-давно призывал, то, чего я хотел. Я думаю, что вот именно подобного рода налеты, они действительно способны изменить ситуацию на полях сражения. Почему? Просто из-за того, что они будут истощать Россию максимально быстро и эффективно. Что же там произошло? Ну, во-первых, Брянск, город, который часто забывают незаслуженно, на мой взгляд. Украинские беспилотники, сообщается оттуда, повредили завод микроэлектроники под названием «Кремний-Л» в ходе ночной этой атаки на Брянск. В результате 6 прилетов пострадали производства. Я, кстати, не люблю, когда называют удары или бомбардировки прилетами. Это как-то прилет, это в аэропорту прилет. А вот это скорее не прилет, а именно 6 ударов. Пострадали производственные помещения и склад готовой продукции. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе предприятия этого. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, я уж не знаю, что такое за спецэнергетика, нарушены технологические производственные цепочки. Так, работа завода приостановлена, сообщили в этой самой пресс-службе. То есть удары пришли с ним по какой-то там сторожке лесника или куда-нибудь еще. Нет, именно по цехам, где производится продукция, а также по складам готовой продукции, то есть уничтожено то, что составляет сущность этого самого завода. То есть завод прекратил работу, если совсем уж просто говорить, он уничтожен, он разрушен. Этот самый «Кремний-Л» является одним из крупнейших производителей, и вообще, можно сказать, основным именно в военной сфере производителем микроэлектроники в Российской Федерации. Он поставляет компоненты для систем ПВО, таких как «Панцирь», таких как С-300 и С-400, для комплексов «Искандер» оперативно-тактических, которыми часто обстреливают украинские города. Кроме того, он же поставляет оборудование для производства ядерных ракет, того самого «Орешника», например, который непонятно, то ли летает, то ли не летает. Вы заметили, что Владимир Путин как-то забыл про «Орешник», то он вообще носился с ним как писаные торбы. Дня не проходило, чтобы он что-нибудь новенькое рассказал про то, какой этот «Орешник» уникальный, как он метко стреляет и всякое такое, как он в плазму превращает какие-то цели свои. А тут все забыл. Видимо, что с «Орешником» этим пошло не так, как планировалось, или вообще никуда не пошло. Я предполагаю, что это вообще была в единственном экземпляре переделанная советская ракета, которую запустили, она никуда не попала, и, в общем, решили фиг с ним. На этом остановимся. Помните, были еще Путин рассказывал про какие-то ракеты на новых физических принципах, там какие-то пересветы, какие-то посейдоны, какие-то буревестники. Нифига не сделано абсолютно, хотя разговоры эти начались еще, по-моему, в 2018 году, и с тех пор как бы ВОЗ и ныне там. Я так предполагаю, что с «Орешником» примерно та же история. Но в любом случае, то есть вот этот вот завод уничтожен, но он поставлял электронную начинку для всех российских сложных ракетных систем, а также для многих типов авиации, например, Су-25, Су-27 и их производные, они получали электронику для этих самолетов, делали как раз на Брянском заводе, сегодня ночью уничтоженном украинскими дронами. Насчет деталей, надо сказать еще несколько слов. Вы же понимаете, для России это, наверное, самая большая проблема для российской военной сферы, просто из-за того, что российская микроэлектроника развита слабо, она получала все эти компоненты в основном по импорту из западных стран. Сейчас пытаются они перестроиться на Китай, но у Китая нет оборудования, нет той начинки электронной, которая им нужна, потому что изначально все это затачивалось под западные образцы. В общем, сейчас это очень серьезная потеря, вот этот завод разрушен, это очень серьезная потеря для российских военных в первую очередь, но и для некоторых гражданских производители тоже. Также удары сегодня были нанесены по военным объектам в Саратовской, в Курской, в Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму. Там в основном без подробностей, но зато мы очень хорошо знаем, что очень сильно досталось сегодня ночью Рязанской области России. Там всю ночь был настоящий фейерверк, как говорится, гуляли всем городом. Там, в числе прочего, была уничтожена нефтеперекачивающая станция Рязанская, она так и называется. Что это такое? Это трубопровод идет, на этом трубопроводе стоит, по сути дела, насос. И этот насос качает, собственно, нефть по трубопроводу. Вот уничтожение этой станция означает, что некоторое время трубопровод не будет функционировать. Соответственно, все те объекты, которые получали нефть ниже по течению этого трубопровода, останутся без нефти. Ну и в том числе ниже по течению оказался, собственно, Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Это, чтобы вы понимали, одно из крупнейших, наряду с московским нефтеперерабатывающим заводом, предприятие по изготовлению бензина, керосина, авиатоплива и всего прочего в центральной европейской части России. Есть еще в Омске у россиян более крупный, там больше 20 миллионов тонн в год переработка, здесь всего лишь 15, и в перспективе собирались довести до 17 миллионов тонн. Уж не знаю, когда доведут и доведут ли вообще, потому что разрушения на этом заводе сегодня ночью были очень серьезные. Например, там полностью уничтожена установка вторичной переработки нефти, то есть это та установка, где в общем, доводится нефть до состояния бензина, и керосина, всяких легких летучих вот этих вот фракций, которые самые ценные, самые дорогие. Без этой самой вторичной установки вторичной переработки нефти изготовление бензина и других самых ценных нефтепродуктов будет под вопросом. Там также было уничтожено несколько больших и малых резервуаров, где хранится топливо и продукты его перегонки и так далее. Плюс трубы, инфраструктура. Ну, вы знаете примерно, как выглядит нефтеперерабатывающий завод. Погуглите, если нет. Это такие бочки и трубы. В общем, многие эти трубы посечены осколками, оплавлены, сгорели, взорвались и так далее. И бочки тоже, соответственно. Поэтому в ближайшее время восстановить завод это точно никак не получится. Кроме всего прочего, это было, знаете, весело и красиво наблюдать, потому что есть многочисленные ролики жителей Рязани, которые там кто-то с криками радости, кто-то с криками, значит, испуга, кто-то кому-то просто весело, смотрели на то, как взрывалось всю ночь что-то там, топливо, видимо, на этом заводе, полыхали, значит, небеса, просто потому что там низкая облачность была, и все это красным заливало, очень красиво это все выглядело, и взрывы были огромные, грибовидные, почти как ядерные, такие мини-ядерные взрывы, еще все из огня. В общем, красота неимоверная. Все это было супер классно. Зарево полыхало, небо было, как я сказал, алым, красным. И народ там просто восхищался и поражался. На самом деле, меня всегда, кстати, удивляет реакция. Даже не удивляет, я даже где-то отчасти понимаю реакцию россиян, которые видят, как в их родном городе взрывается, горит, уничтожается огромный завод. Они не пугаются, как правило, не в шок приходят, а наоборот, какое-то возбужденное веселье. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что заводы эти принадлежат не им и никогда принадлежать им не будут. И в лучшем случае они на этих заводах будут горбатиться. Все это дело принадлежит кому-то другому, какому-то дяде, который сидит в Москве и которого они никогда не видели и не увидят. То есть это горит чужая собственность. Можно сказать, даже украденная у них собственность. Поэтому, в общем, рязанцы, как и многие другие, в аналогичной ситуации даже не особо как бы показывают признаки какого-то ужаса или паники. Наоборот, им весело и прикольно. Кстати, пожары на нефтеперерабатывающем заводе там продолжаются до сих пор. На кадрах оттуда, вот я уже видел дневные кадры, огромные столбы дыма поднимаются из нескольких мест. То есть там все еще веселье, дискотека продолжается. Как вы понимаете, потушить нефтеперерабатывающий завод очень сложно, поскольку там бензин, керосин и всякое такое. Но добавьте к этому обстоятельству еще и то, что у российских пожарных официально уже было сообщение об этом. Еще на прошлой неделе закончилась специальная пена, как вы знаете, тушить нефтепродукты обычной водой невозможно. Для этого используется специальная пена, которая полностью накрывает горящую поверхность. И тогда только перекрывается доступ туда кислорода, вследствие чего горение замедляется и останавливается. Но сейчас этой пены нет. То есть как бы никто не рассчитывал, что ее так много понадобится. А как вы знаете, в России сейчас горят всякие объекты нефтяной промышленности или нефтебазы практически каждый день. Поэтому пены уже на всех не хватает. Пена, кстати, тоже импортная. Я не удивлюсь, знаете, если там сейчас на заводе, там, из-за того, что его никто не тушит, по сути дела, что-нибудь еще загорится и взорвется. Рязанский НПЗ, которому не повезло сегодня ночью, он очень большой, он снабжает топливом сразу несколько российских регионов к югу от Москвы. А также снабжает стоящие там войска, естественно. Сейчас именно Рязанский НПЗ был главным поставщиком топлива в Курскую и в Белгородскую область. Туда, правда, еще поступало топливо из соседней Беларуси, с Мозырского НПЗ. Но как перекрыть поставки оттуда, я, честно говоря, не знаю, без того, чтобы сильно не поссориться с Лукашенкой. В любом случае, уничтожение, ну, давайте так, не уничтожение, а серьезное повреждение этого завода, Рязанского завода, сейчас вынудит российскую армию и российское руководство, даже гражданское, менять логистику обеспечения нефтепродуктами всего этого региона Центральной России к югу от Москвы. Кроме того, это еще один важный момент, который часто как-то ускользает от внимания многих наблюдателей. Но, тем не менее, не очень понятно, куда девать действительно гигантские объемы нефти, которые перерабатывал этот самый НПЗ. Ведь он же... К нему, собственно, шла эта труба нефтепровода, к этому нефтеперерабатывающему заводу. И теперь надо останавливать эту трубу, ну, точнее, ее остановили из-за того, что взорвали нефтеперекачивающую станцию, и нефть как бы не очень понятно, куда девать. Российские танкеры, как вы наверняка слышали, на прошлой неделе, после санкций, введенных еще Джозефом Байденом, когда он уходил со своего поста, российские нефтяные танкеры перестали пускать во многие порты Китая, Индии. Индия сейчас активно перестраивает цепочки закупки своей нефти с российской на нефть из Персидского залива. Просто индийцы уже поняли, что очень сложно вести дела с Россией, потому что на нее постоянно накладывают какие-то новые санкции. И даже те скидки, которые Россия дает на свою нефть, они не перекрывают неудобств и всяких проблем, связанных с тем, что постоянно надо как-то изгаляться и что-то выдумывать, и невозможно положиться на то, что поставки из России, нефтяные поставки, будут ритмичными и постоянными. Поэтому, короче говоря, ситуация следующая. Даже ту нефть, которую добыли, некуда деть. Невозможно продать ни в Индию, ни в Китай. То есть, либо невозможно, либо возможно просто чуть ли не за бесплатно отдавать, потому что иначе не берут. Как вы понимаете, производство нефти – это процесс непрерывный. То есть, нельзя вот открыть кран, закрыть кран. Нет, нефть идет постоянно. Если ты закрываешь кран то на скважине, то эта скважина консервируется, и потом раз консервировать ее очень-очень дорого стоит, легче иногда пробурить новую скважину. То есть, короче говоря, закрывать скважину – это очень большие убытки. Так вот, а сейчас другого выхода не остается, потому что заводы нефть не перерабатывают, иностранные порты нефть не принимают танки, на танкерах, и куда ее девать? А, и хранить ее негде. Опять же, почему негде хранить? Да потому что Украина, как мы многократно видели, и в этом году, и в прошлом году, постоянно уничтожает емкости для хранения нефти и нефтепродуктов, уничтожая одну за другой российские нефтебазы. То есть, по сути дела, уничтожается российская нефтедобыча уже. Потому что, когда нет переработки, нет сбыта, приходится нефтедобычу сокращать. Этот же НПЗ и в ближайшее время, в принципе, не сможет работать, поскольку, как я уже сказал, повреждена станция перекачки нефти, по которой шло снабжение этого завода нефтью, соответственно, он останется без сырья, даже если удастся его отремонтировать. В общем, это очень серьезные последствия для самого завода и для российской экономики в целом, естественно. Еще один момент. Чем меньше в России нефтепродуктов, тем выше цены на них, тем выше инфляция. Это очевидно, потому что, в общем, давайте честно скажем, кроме нефтепродуктов, российская экономика мало чего ценного производит. И вот, собственно, чуть ли не по единственному конкурентоспособному продукту российской промышленности, по нефтепереработке, нанесен очередной удар. Инфляция, как я неоднократно говорил, является, на мой взгляд, главным оружием Украины в этой войне. И именно инфляция доконает, погубит путинскую Россию. На мой взгляд, тут даже сомневаться не в чем и не о чем. Почему? Потому что именно инфляция наносит российской экономике настолько мощные удары, настолько мощные поражения, никакие не способны никакие ни дроны, ни ракеты, вообще ничто на свете. То есть именно инфляция окажется могильщиком путинского режима. В общем, удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области оказался со всех сторон ультраэффективным. Слава богу, что он произошел. В СБУ подсчитали уже, что общий объем убытков от этого удара может достигать около 100 миллионов долларов. Там нефть посчитали, нефтепродукты, оборудование, затраты на восстановление и так далее. Но в реальности, как я предполагаю, гораздо выше эти убытки будут для России, просто из-за того, что надо тут же учитывать еще недополученную выгоду от простоя завода, то есть от выгоды, он пока стоит, он же не производит нефтепродукты, тут надо поэтому считать и непроданные за время его простоя нефтепродукты. Там же убытки от необходимости кардинальным образом менять логистику отправки нефти на переработку. Там же убытки от необходимости сокращать добычи и, собственно, от роста цен на топливо и на все остальное после роста цен. То есть тут включается формула мультипликатора убытков, которая... Ну, она примерно так работает. Когда потери в чем-то одном тянут за собой потери в другом, а все вместе они в потери финансовые еще и в третьем. Поэтому убытки на 1 доллар уничтоженного оборудования или сожженного бензина превращаются в конце концов в десятки или в сотни долларов убытков в экономике в целом. То есть 1 доллар убытков превращается в 100 долларов убытков. Именно поэтому любой пожар на любом нефтеперерабатывающем заводе, если вы за новостями следите, то наверняка обращали внимание, это чрезвычайное происшествие национального масштаба, в общем, в любой стране. Вот если в Америке пожар на НПЗ, это во всех национальных новостях обязательно, потому что это действительно очень-очень большая проблема для страны в целом, даже для большой страны. В России же сейчас эти нефтеперерабатывающие заводы горят как спички каждую неделю почти. В результате это превращается в одну большую проблему, которая как камень на шее все быстрее и быстрее тащит российскую экономику ко дну. Цена, надо вот еще отметить, цена изготовления и запуска 100 боевых дронов, я попытался поинтересоваться, но мне не сказали, сколько они стоят, но я где-то слышал, что шахеды иранские стоят примерно 20-30 тысяч долларов за штуку. То есть я предполагаю, что украинские дроны стоят примерно столько же, да, хотя они гораздо меньше, чем шахеды, то есть они, может, еще и дешевле стоят. Но, допустим, возьмем 10 тысяч долларов за одну штуку. Причем, как вы понимаете, ну, то есть получается 100 дронов, это типа, не знаю, там, миллион долларов, может быть, 2 миллиона долларов, да, где-то так выходит. Но, вы же понимаете, запускаются дроны далеко не все ударные, то есть не все дроны одинаковые. Больше половины из этих дронов, которые летят в России, это дроны-обманки. Ложные цели, то есть супер дешевые, их обычно делают из фанеры, из картона, еще из фигни, из говна и палок, по сути дела. Ставят на них самый дешевый мотор, и вот этот дрон по прямой летит, и стоит он действительно 3 копейки, не более того. Задача таких дронов перегрузить российское ПВО, то есть сделать впечатление, создать, что летит там действительно огромное количество ударных дронов, и чтобы российское ПВО тратило свои супердорогие ракеты, супердорогие патроны, снаряды и все остальное. Ну, хорошо, патроны, снаряды они не такие дорогие, как ракеты, но все равно там приходится поднимать в воздух вертолеты или самолеты для сбития этих дронов. То есть это уже очень дорого стоит. То есть тратить гигантские ресурсы на уничтожение, собственно, этих дронов, да, которые сами по себе стоят почти ничего. Задача этих дронов, как я сказал, перегрузить ПВО. И в результате, когда ПВО перегружено, не знает, по кому стрелять, ударные дроны, то есть настоящие, самые главные дроны, они спокойненько долетают до цели и уничтожают ее, как мы, собственно, увидели сегодня ночью, это произошло. Ну и в результате один удар, такой массированный удар, получается, ну не знаю, ну, хорошо, ну 500 тысяч долларов он стоит для того, чтобы нанести такой удар там по значит, каким-то важным объектам. Убытков в экономике России при этом идут на миллиарды долларов. Даже если бы, хорошо, миллион долларов стоило нанести такой удар, убытки, даже 10 миллионов, убытки российские исчисляются миллиардами. Там и микросхемы, которые в Брянске, и нефть, и все остальное. Насчет всего остального, это тоже очень важный момент. Удары начались по теплоэлектроцентралям. Я уже давно говорил, что бить нужно по ТЭЦ, просто чисто в педагогических целях. Население российское пассивно поддерживает войну до тех пор, пока эта война в телевизоре. Но когда в квартире их там какого-нибудь дяди Васи, в его собственной становится температура плюс 5, когда света нет несколько дней, вот тогда отношение этого персонажа к Владимиру Путину, к его, так сказать, воинственным планам и решением быстро меняется в худшую сторону. Если ситуация такая повторяется регулярно, если свет и тепло пропадают регулярно, то начинаются митинги, выступления населения и так далее. На юге России летом прошлого года было уже такое. То есть люди там реально чуть ли не бунтовали, когда им в страшную жару отключили электричество. Кстати, по электростанциям на юге России, надо по теплоэлектроцентралям, надо бить, конечно, в самую жару, то есть летом. А вот сейчас, зимой, когда холодно, в январе, надо бить, конечно, по северным теплоэлектроцентралям. И вот пошли удары на Рязанская ТЭЦ. Там одновременно с Рязанским НПЗ был нанесен удар. Там произошел пожар. Город остался в результате частично без электричества, частично без горячей воды и отопления. Сегодня же ночью аналогичный удар был и в Курске. Вот прям новость читаю. Более 130 тысяч человек остались без отопления в Курске после украинской атаки. Пропало отопление после атаки дронов, пострадал Сеймский округ, в котором проживают 130 тысяч человек, люди, проживающие там, перечисляются улицы, остались без света, с ночи жалуются на холодные батареи. Также проблемы с горячей водой и отоплением наблюдаются в центре города. Местная энергокомпания «Квадро» сообщила о выявлении повреждения на ТЭЦ-1, то есть Курская ТЭЦ-1. Кроме того, часть города осталась без электроснабжения, света нет на улицах у таких-то. Также под отключение попали вольные каштановые переулки. Мэр Курска сообщил, что причиной стала атака беспилотников. То есть мы видим, что дроны украинские действуют очень хорошо. Но такие истории очень полезны в первую очередь для граждан Российской Федерации. Потому что когда в квартире холодает, это очень проветривает затхлое такое провоенное сознание, отравленное Владимиром Путиным и его телевизором. И свежий воздух, знаете, начинает поступать в умы россиян, которые этого самого телевизора пересмотрели, и у них наконец-то сознание проветривается. То есть в первую очередь это полезно для самих граждан России. Ну и плюс надо сказать, что насколько я понимаю, теплоэлектроцентрали — это очень большие, очень удобные цели для групповых атак украинских дронов, десяток дронов, и собственно теплоэлектроцентрали выведены из строя. Кстати, Россия сама регулярно подвергает таким ударом украинский ТЭЦ, поэтому Украина здесь ничего такого противозаконного не делает, отвечает ровно тем же, чем Россия сама ее бомбила. Но тут большая разница. Украине очень активно помогает Запад, украинцы сами себя обеспечили зачастую генераторами и аккумуляторами и всякими другими приспособлениями. То есть украинцы выдерживают подобного рода давление, а вот в России ничего подобного нет. Там будут очень долго и печально искать замену и для котлов, и для турбин, и для всякого электрооборудования, которое в Российской Федерации не производится. В Украине это все моментально приезжает с Запада. В России, где это брать, не очень понятно. Кстати, вы знаете, интересно, очень многие турбины на российских ТЭЦ когда-то закупались в Украине, в Харькове, в компании «Турбоатом». Сейчас, еще даже во времена Советского Союза они там поступали, но и потом тоже. Сейчас заменить эти турбины и заменить все это оборудование нечем, негде. Китай может, какую-то мелочевку поставить, которую легко спрятать, но огромные турбины на сколько-то там десятков мегаватт никто спрятать не получится просто, поэтому и никто их не станет продавать в Россию, слишком велик риск попасть под китайцам под санкции. Поэтому если удары по теплоэлектроцентралям станут такими же регулярными, как удары по нефтеперерабатывающим заводам, как по нефтебазам, то в Российской Федерации резко начнет сокращаться популярность войны, популярность Путина и стабильность в государстве тоже пойдет на спад. Еще раз, для населения важно, чтобы война была далеко. Как только эта война где-то рядом, то она вспыхивает, начинает вспыхивать недовольство, тревога, страх и так далее. Плюс, как вы понимаете, когда нет света и тепла, никто нигде не работает, жизнь замирает, и это тоже огромные убытки для экономики. Вот Путин решил, что война на истощение – это очень хорошая идея, но я думаю, идея эта хороша для того, чтобы толкнуть его в яму, которую он сам копал для Украины. К огромному счастью, мы видим сейчас, что Украина способна практически каждый день запускать сотни дронов по целям Российской Федерации. Недавно «Нью-Йорк Таймс» написала, кстати, что вложили $1.5 миллиарда американцы в развитие дроновых технологий. Очень хорошо, если это правда. В России, именно в украинские дроны вложили американцы. В России огромное количество крайне важных военных и экономических целей для ударов. Сама Россия большая, поэтому организовать сплошное ПВО для всей территории России просто невозможно. Очаговое в лучшем случае. Эффективность применения украинских дронов в связи с инвестициями, в связи с развитием технологий будет только увеличиваться. Сейчас Украине в этом деле помогают специалисты со всего мира. Ну, а продолжение войны на истощение грозит России полной уже деиндустриализации в недалекой относительно перспективе. Потому что если удары будут наноситься регулярно, как сейчас, то заводы, которых не бесконечное количество в России, будут уничтожаться один за другим. ПВО российское мощнее становиться не будет, оно гораздо, просто в силу того, что само ПВО гораздо дороже и сложнее в изготовлении, чем дроны, намного там, на порядке. Поэтому соревнования дронов и ПВО, дроны всегда будут выигрывать. Кроме того, есть надежда на то, что к дронам скоро присоединятся баллистические крылатые ракеты американского производства. И как это может произойти, давайте расскажу в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части я остановился на том, что Соединенные Штаты Америки вполне возможно скоро начнут предоставлять Украине крылатые и баллистические ракеты для нанесения ударов по критически важным российским инфраструктурным и военным объектам. Я допускаю, что американцы начнут эти ракеты отправлять в Украину просто ради того, чтобы усилить давление на Владимира Путина, который сейчас всячески демонстрирует, что не собирается заключать никакого мирного соглашения с Украиной. Смотрите, Трамп обещал добиться мира между Россией и Украиной за один день. Сказал, что эту войну завершит еще до того, как станет президентом. Этого не случилось. Теперь сейчас американские представители говорят, что на решение этой задачи понадобится примерно 100 дней. В общем, это понятно. Действительно, война страшная, ужасная, и завершить ее не так-то просто, как хотелось бы. Поэтому американцы сейчас пытаются наладить дипломатическую борьбу, скажем так, дипломатические усилия по большому фронту и играть в долгую. Но сначала они сформулировали цели, то именно чего они хотят добиться. Итак, государственный секретарь США Марко Рубио, который, кстати, был утвержден Сенатом в этой должности единогласно, он первым делом заявил, что прекращение войны между Украиной и Россией станет официальной политикой Соединенных Штатов при президенте Трампе. Он сказал, политика будет направлена на завершение войны, и мы приложим все усилия, чтобы достичь этой цели. Тут слова Рубио приводит агентство Рейтер. Но Россия сразу же включила, так сказать, быка, как это делается обычно у всяких криминальных элементов в Москве. Заявили, что Кремль пока не готов взаимодействовать с одним из ключевых членов команды Трампа, новым госсекретарем Марком Рубио. В Москве сказали, что считают Рубио откровенным русофобом, который заинтересован не в прекращении военного конфликта, а всего лишь в дальнейшем его разжигании. Он уже успел в своем первом выступлении после назначения на должность назвать Россию агрессором и осудить ее действия на Украине. Видно, что он даже не желает понять позицию Путина и вникнуть в то, почему, собственно говоря, мы были вынуждены ввести войска на украинскую территорию. Об этом сказал один из высокопоставленных дипломатов РФ на условиях анонимности. В администрации президента сказали, что Рубио – это типичный республиканский ястреб, который живет представлениями о России времен Холодной войны. Там добавили, что никаких переговоров с Рубио Москва вести не будет, и напомнили, что самому чиновнику еще много лет назад был запрещен въезд в Россию. Действительно, Рубио запретили въезд в Россию за какие-то предыдущие высказывания, нелицеприятные о Владимире Путине. Но американцы сделали вид, что не увидели вот этих возмущений России насчет Рубио. На самом деле, конечно, Россия, если говорит всерьез, заявляет, что собирается заканчивать войну, то говорит, что мы вот с этим говорить мы не хотим, а вот с этим хотим. Это уже как-то совсем по-детски, это детский сад какой-то. Но надо, конечно, россиянам сделать обиженное лицо сейчас и сказать, что вот нам вот этот представитель команды Трампа не нравится, подавайте нам самого Трампа. Окей, хорошо, американцы сказали. Сейчас подумаем, что делать. Трамп сам взялся за перо, в иносказательном смысле, сел за клавиатуру своего компьютера и американского и объявил, что на самом-то деле Владимир Путин сейчас занимается уничтожением Российской Федерации. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. А он, Трамп, на самом-то деле, оказывается, любит Россию, любит российский народ и не даст России погибнуть. И поэтому, цитата из Трампа, «Я, то есть Трамп, собираюсь оказать России, чья экономика сейчас терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь, имеется в виду с Украиной, сейчас и прекратите эту нелепую войну. То есть Трамп не просит Путина закончить войну даже. Трамп как бы с барского плеча дает российскому главарю такой вот шанс, что для Путина типа появилась теперь с приходом Трампа возможность закончить войну, которая разрушает Россию, разрушает российскую экономику. И Трамп просто из-за того, что он очень любит русский народ, готов Путину помочь спасти Россию от гибели. Для Путина это супер неприятный тон, вот когда с ним так общаются. Понимаете, дело в том, что он-то привык сам раздавать указания, сам, так сказать, через губу покровительственно так говорит с разными какими-то мелкими шестерками, которые вокруг него суетятся и бегают, и даже с европейцами, и даже с Байденом он так разговаривает насмешливо, типа, кто ты такой, ты вообще ничтожество, ты там понятно чего кусок, а я великий Путин, которому после смерти Ганди и поговорить уже не с кем. То есть Путин привык сам находиться в центре всеобщего внимания, быть самым наглым, самым отвязным, самым борзым и плевать на всех. А тут приходит какой-то дядя, ну какой-то Трамп, и плюет на Путина. И теперь он же ставит себя выше Путина, и Путина назначает по факту, так сказать, явочным порядком, своей шестеркой, своим каким-то там мальчиком на побегушках. Путину, конечно, это не нравится. Ему не нравится, что Трамп ведет себя как спаситель, как начальник, который сейчас пришел для того, чтобы разнимать поссорившихся подчиненных. Я вот много раз говорил о том, что Трамп, скорее, с моей точки зрения, не будет Путина уламывать на какие-то там мирные соглашения. И поэтому, на мой взгляд, Россия зря надеется именно на переговоры-переговоры с Трампом в прямом смысле слова. То есть, что будет, они сядут, Россия свои условия, Трамп свои условия, и где-то сойдутся на середине. Такого, я думаю, не будет. Как я вижу Трампа и как я понимаю психологию, он человек следующего склада. Он дает инструкции, объявляет условия и напоминает о санкциях, о наказании за невыполнение вот этих условий и своих инструкций. Все. На этом его миссия заканчивается. Остальное это уже не его дело. Там уже какие-то мелкие подчиненные пускай бегают, суетятся. Он свою позицию высказал, и он ждет исполнения своих приказов. Он ни с кем не собирается обсуждать свои приказы, убеждать в необходимости их исполнения и так далее. Если Путин не хочет их этого делать, он просто сразу переходит на этап наказания за неисполнение своих инструкций. В России начальство тамошнее все еще морозится и ждет от Трампа каких-то более заискивающих, более униженных предложений. Очень в Кремле все хотят услышать звонок от Владимира от Дональда Трампа. Путин прям мечтает, чтобы Трамп ему позвонил. Это дело принципа. Потому что сейчас Трамп говорит, что он готов с Путиным поговорить в любой момент, без проблем. И Путин говорит, что он открыт к диалогу, мы хотим побеседовать. Но при этом никто не звонит первым. Каждый из них хочет показать, что он важнее, и поэтому пускай ему звонят, а он сам первым звонить не будет, потому что не хочет выступать в роли просителя, в роли униженного, в роли как бы подчиненного. Поэтому там они, как я так понимаю, они думают, что кто первый позвонит, тот типа и сломался. Но в результате всех этих странных танцев Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Давосском форуме, в общем обозначил свой план завершения войны, который по большому счету является ультиматумом, наверное. Он сказал, что Украина прошла долгий путь и готова все-таки сейчас заключить сделку. Потому что, помните, согласно официальной трампистской точке зрения, еще прошлогодней, что это Украина хочет воевать, а Россия готова на заключение соглашения. Сейчас Трамп понял, что, вообще-то говоря, это всегда мира хотела Украина, а это Россия нападала. Но сейчас Трамп говорит, хорошо, Украина готова заключить сделку. Теперь мы должны убедить Россию в необходимости заключения этой сделки. И по трамповскому плану Россию будут направлять к решению в пользу заключения перемирия с двух сторон, как бы по двум трекам. Первое. Трамп анонсировал существенное сокращение цен на нефть. К этому он собирается, во-первых, он собирается дать разрешение на бурение федеральных земель внутри Соединенных Штатов, то есть многократно увеличить количество буровых вышек, из которых, соответственно, и там скважин, из которых будет добывать нефть. То есть объемы добычи нефти в самой Америке увеличатся значительно. Это первое. Второе, Трамп обещал подключить к решению этой проблемы, то есть к снижению мировых цен на нефть, своих друзей из Саудовской Аравии. Там действительно у него очень хорошие связи, саудовская королевская семья дружит с семьей Трампа, просто в личном плане. Они в очень хороших отношениях, и поэтому они всегда друг друга поддерживали и готовы были пойти друг другу на всякие милые уступки, особенно если дело было серьезное и важное. Поэтому сейчас, по словам Трампа, его саудовские друзья готовы вложить в американскую экономику 600 миллиардов долларов. Я предполагаю, что значительная часть этих денег пойдет на развитие как раз нефтяной индустрии внутри Соединенных Штатов. Американцы, я думаю, в обмен на это поделятся с саудитами своими последними достижениями в области разработки нефти. То есть, на самом деле, в Америке очень-очень высококлассные, хай-тек, невероятные просто сложности оборудования и материалы для добычи нефти и газа сейчас. То есть это действительно более, там производительность труда возросла быстрее, чем в Гугле или в каких-то других IT-компаниях за последние 10 лет. То есть там сконцентрировано все лучшее, что может дать американская наука именно в сфере добычи нефти и газа. Поэтому американцы этими научными разработками поделятся с саудитами, и это существенно снизит издержки Саудовской Аравии на добычу нефти, которые и так в Саудовской Аравии не так, чтобы сильно высокие. Мне кажется, они одни из самых низких в мире. То есть добывать нефть в Саудовской Аравии проще всего в мире и дешевле всего. То есть, таким образом, саудиты профинансируют развитие нефтегаза в Америке, а американские ученые помогут развитию нефтегазовой сферы в Саудовской Аравии. Все вместе они собираются залить дешевой нефтью мировые рынки. Это вот первая часть, ну, естественно, падение цен на нефть последует за этим, что приведет к резкому обрушению доходов российского бюджета, который почти полностью формируется так или иначе из нефтегазовых доходов. Ну, либо от доходов, которые были получены от продажи или от переработки нефтегаза или еще чего. Ну, в любом случае, так или иначе, все связано с нефтью и газом. Вся российская экономика полностью базируется на добыче и продаже, переработке нефтегаза. Это первое, нефтегазовое давление. Второе, усиление давления на Путина со стороны Китая. Дональд Трамп сказал, что он вот сразу после вступления в должность побеседовал с Си Цзиньпинем, китайским председателем. Они обсуждали вопрос, в том числе, давления на Россию. Трамп так и сформулировал, что мы эту тему, говорит, обсуждали, она нас интересует. Тут важно вот что. Трамп надеется сократить импорт, как он сказал, надеется сократить поддержку Китая со стороны, поддержку России со стороны Китая. Что, в чем заключается эта поддержка? В поставках всякой всячины в Россию. То есть Россия живет сейчас за счет импорта китайских товаров, материалов и услуг. То есть китайцы заняли то место, которое раньше занимала Европа. Если Китай прекратит поставлять свои товары, услуги и материалы в Россию комплектующие, то российская промышленность остановится. Ну, вообще Россия просто сразу явочным порядком будет деиндустриализирована. То есть она не может просто функционировать. Россия в принципе не может функционировать без китайского импорта. Если этот импорт на какую-то серьезную долю уменьшится, то российская экономика просто сразу рассыпется. Поэтому Трамп сказал, что Си Цзиньпинем обсуждал этот вопрос. И, знаете, тут важно то, что у Китая экономика сейчас находится в не самой лучшей форме. Я многократно об этом рассказывал. Китайская экономика почти полностью зависит от американской финансовой системы, от получения кредитов из США, а также от продажи в США своей продукции, то есть продукции китайской промышленности. Если американцы сейчас начнут там ставить какие-то заградительные барьеры, а Трамп обещал это сделать, то есть угрожал напрямую китайцам вот всякого разного рода неприятностями в сфере торговли, и если он эти свои угрозы реализует, то китайская промышленность просто обвалится, ей российский рынок никак не поможет спастись. Поэтому китайцам вполне возможно на каком-то этапе придется выбирать, либо они с американцами дружат, либо с россиянами. Если они выберут американцев, то Россия, опять же, окажется непонятно где. Без нефти, в принципе, схема Трампа таким образом рабочая. Смотрите, потому что если оставить Россию без денег от продажи нефти и газа, если оставить Россию без китайского импорта, то продолжать войну против Украины Владимир Путин просто физически не сможет, поскольку Российская Федерация разорится. Она будет страной и без товаров. Ну, во-первых, без денег, потому что все российские деньги идут от нефти, от продажи нефти. И без товаров, потому что товаров не будет идти из Китая. То есть гарантированная инфляция будет в России тысячи, сотни, тысячи процентов. И это будет, соответственно, повлечет за собой остановку любой экономической жизни на фоне санкций международных. В общем, вот примерно понятно, чем угрожает Дональд Трамп Российской Федерации в том случае, если она откажется, идти на переговоры с Украиной. Трамп сейчас, в общем, закинул удочку, скажем так, и ждет, что ему ответят россияне на это его предложение. Клюнут или нет? Ну, первая реакция негативная. Российская, так сказать, рыба делает вид, что клевать не собирается. Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, объявил, что цены на нефть не повлияют на ход войны против Украины. То есть он имеет в виду, что типа можете понижать цены на нефть сколько хотите, мы все равно будем воевать. Про импорт из Китая, про ограничение импорта из Китая он ничего не сказал. Видимо, с китайцами там как посложнее. То есть ситуация пока еще не разрешилась. Тем не менее, на мой взгляд, Кремль, очевидно, тут блефует, потому что, ну, в общем, секретом не является, что значение цены для цены на нефть для российского бюджета является абсолютно фундаментальным и критическим. Вот когда Советский Союз распался, собственно, цены на нефть были на минимальном значении. Соответственно, если сейчас до такого же низкого значения будут доведены цены на нефть, то и Российская Федерация, очевидно, окажется в ситуации глубочайшего кризиса. Закрытие проливов, например, проливов, я имею в виду датских, которое Трамп, в общем, может организовать, способно обрушить российский экспорт и лишить России примерно трети доходов от экспорта нефти и газа. И просто понижение цены на нефть до, скажем, $50. Я же не говорю про 5, 6, 7, 10, 11 долларов, как это было в 80-е годы за баррель. Нет, такого, скорее всего, уже не будет. Но, допустим, до 40 или до $50 за баррель, если цена на нефть упадет, то это будет удар просто ногой в живот российскому режиму. Ну, очень тяжело размахивать руками и там с кем-то драться, и на кого-то нападать, если тебя ударили со всей, с разбегу ногой в живот. Это сильно неприятная история. Уже сейчас в России там и пенсии сокращаются, зарплаты бюджетникам, у населения нищает просто стремительными темпами. Нищета в России просто ужасная сейчас начинается. Да, есть какая-то группа людей, типа процентов 20 населения страны, которые так или иначе зарабатывают на войне, но все остальные 80% они скатываются в адскую абсолютную нищету из-за инфляции растущей, из-за того, что социальные расходы в России остаются на одном и том же уровне. Ну и добавим туда же отсутствие света, тепла, которые сейчас намечаются, бомбардировки дронами и всякое такое. Набор людей в армию на этом фоне сейчас идет с большим трудом, заканчиваются по большому счету люди. Наступление российское, оно пока еще идет, но очень медленно, оно буксует. Кстати, интересно, что Украины тоже очень мало людей, прям супер, еще меньше, чем у россиян людей на фронте, об этом почитайте, это, я думаю, это не секрет, любые там военные блогеры украинские вам, журналисты об этом расскажут, ситуация действительно критическая, там, не знаю, на большом участке фронта сидит буквально там 5-6 человек, да, и они охраняют этот участок фронта, но даже против одиночных украинских пехотинцев Россия наступать не может эффективно, теряет огромное количество людей просто из-за того, что слабое обеспечение, нет и самих людей мало, или подготовка людей маленькая, бронетехники не хватает и так далее. Вот, собственно, поэтому и не происходит никаких серьезных прорывов в линии фронта из-за того, что Россия, наступая даже против очень-очень ослабленной украинской армии, действительно обескровленной, где совсем мало людей стало, и все равно она наступать не может, ну ты хоть ты тресни. Кстати, Гиркин недавно тут написал огромное письмо из тюрьмы. Игорь Гиркин, террорист, он написал, что назревает катастрофа для российской армии, поскольку люди заканчиваются, и что, дескать, сейчас будет Россия вынуждена принять условия перемирия, продиктованные американцами. И он говорит, что единственный способ спасти ситуацию для Российской Федерации, то есть пойти дальше в атаку, возобновить наступление на серьезном каком-то масштабе, это набрать еще 500 000 новобранцев. То есть 500 тысяч человек набрать в армию, вооружить их, обучить, где-то достать им офицеров и дальше гнать вперед в атаку. Естественно, это неосуществимое пожелание, потому что если бы оно было осуществимое, Путин бы уже это сделал. Но негде взять ни оружия в достаточных количествах, ни бронетехники, сейчас мы видим, на самокатах идут в атаку, ни авиации, ни артиллерии, ничего этого нет. И офицеров нет, и северных корейцев выписывают, и северные корейцы уже заканчиваются. В общем, в России тоже ситуация, она, конечно, у России больше запас прочности, но он тоже не бесконечный, россияне тоже заканчиваются. И, ну, Гиркин говорит, что это все придет к поражению, если срочно не провести мобилизацию 500 000 человек. И вот в этих условиях я бы мог посоветовать Дональду Трампу задействовать еще один элемент давления на Российскую Федерацию. Ну, первый элемент давления — нефть, второй элемент давления — Китай, и третий элемент мог бы быть чисто военным. Я имею в виду, конечно, поставки дальнобойного оружия в Украину. Дело в том, что, и, во-первых, поставки этого оружия, а во-вторых, разрешение применять это оружие без ограничений. Реализация этой угрозы очень-очень пугает Кремль, поэтому, я думаю, вполне можно было бы ожидать смягчения российской позиции по вопросу о переговорах. Трампу даже не обязательно начать поставлять это оружие, просто пригрозить, сказать: хорошо, если вы отказываетесь, если Владимир Путин отказывается начинать мирные переговоры, мы начинаем поставки в Украину атакамсов, там сотен или тысяч ракет, и будем думать о начале поставок крылатых ракет «Томагавк». Вот так, да. Ну, потому что если вы не хотите по мирным, так сказать, способам договориться, ну, будем воевать тогда, что же делать-то? Другого выхода нет. Знаете, для России удары дальнобойным оружием — это очень болезненно. Опять же, я сообщу почему, уже говорил об этом. Нет возможности восстанавливать военную инфраструктуру, нет хорошо работающей промышленности, плюс еще, если та промышленность, которая пока еще работает, будет уничтожаться регулярно ударами там, тех же томагавков. Как мы видим, у России ПВО даже дроны не перехватывают, там, поэтому про томагавки мы молчим, да? Томагавки будут долетать все, и атакамсы все. Поэтому тут, конечно, для России будет ситуация, ну, остаться полностью без армии, без любой военной и критической инфраструктуры. Там, в течение нескольких месяцев Россия будет рисковать. То есть угроза американская направить Украине значительный объем дальнобойных ракет действительно может сыграть свою роль и заставить Россию быстро-быстро сесть за стол переговоров. Это действительно рабочая угроза. Вот если она будет еще сочетаться с нефтью и с давлением на Китай, сработает 100%. И вот на этом фоне, смотрите, появляются сообщения интересные от агентства Reuters, буквально вчера был, о том, что Владимир Путин, оказывается, считает целью специальной военной операции в целом достигнутыми, и, в общем, что он готов идти на какие-то переговоры. Речь идет про цели, речь идет о том, что, во-первых, Путин считает, что прорубание коридора сухопутного в Крым — это величайшее его достижение, допустим. Это А. И Б. Он говорит, ну, это как в частных разговорах, говорит то, что украинская армия сильно ослаблена, и это тоже он считает своим большим достижением. То есть вот эти две задачи он считает важными и считает, что их можно будет продать российскому населению как большой успех. Кстати, недавно Маргарита Симоньян, убер-пропагандонка российская, тоже заявляла что-то подобное. Выступала впервые она с подобного рода заявлениями в российском телеэфире, и говорила, что типа, ну, если реально смотреть на вещи, то мы, в общем, типа, достигли своего пика, своего того, что, чего могли достичь. И, в общем, типа того, что надо договариваться сейчас. Также Рейтер сообщает, что Владимир Зеленский заявил президенту Трампу о готовности немедленно прекратить войну. И в ответ на это Трамп выразил желание немедленно встретиться с президентом Путиным. То есть это вчера вечером пришло на сообщение. И, кстати, Трамп также сказал, что получать сигналы о готовности Путина встретиться с ним. Но при этом, не знаю, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров по завершению войны в Украине. Ну, если я правильно оцениваю ситуацию, конечно, я не знаю всего объема данных, но мне кажется, что американцы сейчас начинают постепенно, аккуратно, но все сильнее оказывать давление на Путина, вынуждая его все-таки пойти на соглашение. То есть вся эта картина, если вот эти кусочки пазла составить вместе, то мы увидим действительно нажим серьезнейший на Путина. А если Путин будет и дальше упорствовать, чего, конечно, нельзя исключать, то условия дальнейшие, начало переговоров, для него будут становиться все хуже и хуже. То есть сейчас ему Трамп еще готов что-то там отсыпать, каких-то пряников. Но если Путин упрется рогом и ни в какую, то тогда Трамп разозлится, и уже, конечно, я думаю, в ход пойдут томагавки и атакамсы. Но прямо сейчас Путин надеется на звонок Трампа, на то, что сможет убедить Трампа встать на свою сторону. Но, похоже, уже даже Трамп понял, что в нынешней ситуации Украина войну хочет закончить, Россия войну заканчивать не хочет. Именно Путин является главным препятствием к заключению мирного соглашения. Соответственно, и Путина Трампу стоит наказывать. Все тут, конечно, может поменяться в этой сфере, но я думаю, что Трамп звонить сам все-таки не будет, поскольку это, такой звонок стал бы поощрением путинской наглости. С другой стороны, Трамп, как, знаете, царь и бог, коим он себя считает в современном мире, может позволить себе все, что угодно. Может себе даже Путину позвонить позволить, потому что ему плевать, потому что с его точки зрения все равно Путин как был тараканом, так и остался. Но я думаю, по каким-то дипломатическим каналам будут отправлены предложения Трампа Путину и по встрече, и по соглашению мирному. Дадут какое-то время американцы россиянам на размышления. Ну, а если россияне после этого всего скажут, нет, мы не согласны, мы не хотим, нам не нравится, ну, тогда скажут, хорошо, тогда атакамсы, тогда томагавки. И, между прочим, Владимир Зеленский тут заявил, что оружие американское все еще поступает в Украину. То есть мы видим, мы знаем, что ситуация не закончилась, ситуация развивается. И я бы сказал так, я по поводу всего происходящего испытываю сдержанный оптимизм. Мне кажется, что ситуация потихоньку начинается выруливать в хорошем направлении. Может быть, я, как всегда, слишком оптимистично его оцениваю, не знаю, но вот на данный момент у меня такой взгляд. Ну, а чтобы у нас ситуация становилась все лучше и лучше, я предлагаю в очередной раз вам поучаствовать в сборе на дроны для 4-го батальона 101-й бригады. Сейчас мы собираем на дроны с оптоволоконным кабелем, который используется в том числе в городской застройке. Они очень важны для того, чтобы сдерживать наступление российской армии, в данном случае в Торецке. Если у вас есть возможность, координаты, все реквизиты, по которым можете переслать деньги, они будут в описании к этому ролику внизу. На этой оптимистической ноте сегодня я с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина, это Радио НВ. Да пребудет с вами сила и пока-пока.